Странно и чудесно образ царя-мученика, столь легко забытый многими в годы революционных потрясений, ныне предстает все явственнее из сумрака истории, словно падает на него небесный луч. Удивительно, при жизни государь был самым непопулярным человеком в России. Насмешки над ним считались признаком хорошего тона. Все русские беды валились на него одного. И вот время проясняет, прочищает его лик. Теперь виднее его высокая нравственная чистота, глубинный трагизм, полное самоотречение для России, вплоть до самопожертвования. Теперь иначе воспринимается великий, последний подвиг государя – остаться с Россией и воспринять мученичество за Россию. Какие прекрасные лица и как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. Как советская власть, так и непосредственные исполнители злодеяния сделали, кажется, все возможное, чтобы скрыть следы своего черного дела, чтобы навсегда вытравить всякую память о своих жертвах. Но этого не случилось. Новые свидетельства, факты, вещественные доказательства с каждым годом умножаются. Все больше у нас деталей, которые показывают отдельные моменты преступления почти с фотографической ясностью. Однако, как правило, все свидетельства говорят о внешней стороне событий и чрезвычайно редко могут помочь нам проникнуть во внутренний мир людей. Благодаря этому книги духовного содержания, которые членами царской семьи читались в заточении и на страницах которых они делали свои пометки, приобретают исключительное значение. Когда мы читаем те фразы или отрывки, которые были ими собственноручно отмечены, перед нами открывается их внутренний мир, недоступный никакому внешнему наблюдению. Соприкасаясь с этим, мы попадаем как бы в положение духовника, который слышит исповедь кающегося, раскрывающего перед Богом глубины своей души человека. Как высоко ценились членами царской семьи эти книги, насколько они были им совершенно необходимы, можно заключить хотя бы из того, что ко времени прибытия в Екатеринбург, последнее место их заточения, багаж царской семьи умолился до того, что каждый из них собственноручно нес свои вещи. Однако и в этом скудном багаже нашлось место духовным книгам. «Духовная жизнь царской семьи», – писал епископ Мефодий, первый опубликовавший заметки, сделанные в этих книгах, была прикровенна. Мало кто ее знает, а она весьма замечательна и для многих из нас, особенно теперь, поучительна. Летом 1937 года Господь дал мне большое утешение и радость видеть и читать книги, которые были с царской семьей во время ее заточения в Тобольске и Екатеринбурге и находившиеся тогда у великой княгини Ксении Александровны. Раньше, чем коснуться непосредственно нашей темы, я должен напомнить о той трагической обстановке, в которой эти книги читались. Увы, таков уж человек, что даже самые ужасные впечатления в нем постепенно бледнеют и даже могут забываться. Вот несколько случаев, о которых необходимо напомнить. Когда государь после своего отречения от престола соединился со своей семьей в царском селе Их жизнь протекала под знаком трех слов – измена, трусость, обман, которыми государь охарактеризовал состояние русской жизни во время, предшествующее его отречению, когда его поезд был задержан под Псковом и не пропускался в Петербург. Даже такие житейские детали, как возможности прогулок по Царскосельскому парку, были сопряжены с рядом унизительных правил и происходили обыкновенно на виду у распропагандированных зрителей. Иногда их поведение принимало формы тупого хулиганства. Так, например, однажды государь получил разрешение на прогулку по парку на велосипеде. Но ездил он недолго. В спицы сунули штык, и государь упал под хохот толпы зевак. Когда государь был доставлен в Екатеринбург, в дом Ипатьева, на пороге дома его встретила новая власть в лице Голощёкина, который, осмотрев его с головы до ног и тщательно обыскав, сказал: «Гражданин Романов, вам разрешается войти». Уборная в доме Ипатьева, в этой последней тюрьме царской семьи, была размалевана порнографическими картинками. В них фигурировали императрица и Распутин. Во всех переменах, то есть в ухудшениях условий жизни царской семьи, была известная постепенность. Это будет ярко видно, если сопоставить, как отсылался государь из царского села в Сибирь во время временного правительства и как он вошел в подвал Ипатьевского дома в ночь на 17 июля. Поезд, в котором семья выехала из царского села, был достаточно просторным, имел спальные вагоны. Кроме свиты, царскую семью сопровождал штат прислуги: 2 камердинера, 6 горничных, 10 лакеев, 3 повара, 4 помощника повара, 1 дворецкий, 1 винный лакей, 1 няня и 1 парикмахер. Всего 29 человек прислуги. Но когда царская семья добралась до Екатеринбурга, то ни прислуги, ни удобного поезда и в помине не было. Когда государь входил в дом Ипатьева, он сам нес весь свой багаж. Обратим внимание, что среди этих самых необходимых вещей нашлось место для тех духовных книг, рассмотрению которых посвящается наш рассказ. В ночь на 17 июля, когда государь последний раз спускался в подвал Ипатьевского дома, он нес на руках свою единственную драгоценнейшую ношу – своего больного сына. Знаменательно, что в Ипатьевском монастыре в 1613 году началась династия дома Романовых, и спустя 305 лет, в 1918 году, она закончилась в доме Ипатьева в Екатеринбурге. И если сопоставить имя Ипатий, что означает «большой», «великий», с рождением последнего царя из дома Романовых в день Иова Многострадального, то не будет ли тут великого указания на жизнь вообще и на жизнь царя в особенности? Иов Многострадальный является образом верности человеческой души Богу при всех, даже самых крайних и незаслуженных страданиях. Принятие Иовом попущенных страданий спасает не только его самого, но по его молитвам и других, его друзей, его племя. В этом иовском пути величие каждого человека, наипаче царя. Около 400 лет тому назад почти целиком был уничтожен весь род бояр Романовых. При Борисе Годунове были замочены все дяди юного Михаила, будущего царя. Один из них, Михаил Никитич, умер голодной смертью, посаженный на цепь. Отец молодого царя, Фёдор Никитич, был насильно пострижен в монахи. Был мучим за святое православие Россию, томясь в плену у поляков. В будущем он стал знаменитым патриархом Филаретом. В годы Октябрьского переворота была уничтожена большая часть царского дома Романовых. Мы не будем воспроизводить подробно, по данным следствия, позорного зрелища бойни беззащитных людей, писал журналист Мельгунов, которые устроили екатеринбургские фанатики в ночь с 16 на 17 июля в подвале дома Ипатьева. Эту кошмарную, потаенную расправу с царской семьей и с близкими ей людьми могли совершить лишь те, кто в момент своего действия потерял человеческий облик. Далее повествование идет со слов полпреда Войкова об его участии в екатеринбургском историческом акте. В результате прений областной комитет принял постановление о расстреле царской семьи в доме Ипатьева и последующем уничтожении трупов. В этом постановлении указывалось также, что состоявшие при царской семье доктор и другие обрекли себя к смерти и подлежат расстрелу вместе с семьей. Выполнение постановления поручалось Юровскому, коменданту Ипатьевского дома. При выполнении должен был присутствовать в качестве делегата областного комитета Войков. Ему же, как естественнику и химику, поручалось разработать план полного уничтожения тел. В 2 часа ночи 17 июля Войков явился в дом Ипатьева вместе с председателем чрезвычайной комиссии Екатеринбурга. Юровский доложил им, что царская семья и все остальные уже разбужены и приглашены сойти вниз в полуподвальную комнату. Царское семейство сошло вниз в 2 часа 45 минут. Юровский, Войков, председатель Екатеринбургской чеки и латыши из чеки расположились у дверей. Члены царской семьи имели спокойный вид. Они, видимо, уже привыкли к подобного рода ночным тревогам и частым перемещениям. Часть из них сидела на стульях, положив на сиденье подушки. Часть уже стояла. Юровский вернулся в комнату в сопровождении всей команды палачей. Подойдя к государю, Юровский сказал несколько слов, объявив о предстоящем расстреле. Это было настолько неожиданно, что государь, по-видимому, не сразу понял смысл сказанного. Он привстал со стула и изумленно переспросил: «Что? Что?» Государыня и одна из великих княжон успели перекреститься. В этот момент Юровский поднял револьвер и несколько раз выстрелил в упор сначала в государя и затем в наследника. Почти одновременно начали стрелять и другие. Великие княжны, стоявшие во втором ряду, видели, как упали их родители, и в ужасе стали кричать. Им суждено было пережить их на несколько страшных мгновений. В немецком журнале «Sieben Tage» были опубликованы показания члена Уральского областного исполнительного комитета, бывшего австрийского военнопленного Мейера. Эти показания, в основном совпадающие с тем, что было известно до сего времени, дают много исключительно ценных деталей, которыми мог располагать только свидетель. Вот несколько выдержек из его показаний. «Когда мы вошли в подвал, Войков был занят обследованием расстрелянных. Не остался ли кто-нибудь еще жив? Он поворачивал каждого на спину. У царицы он взял золотые браслеты, которые она носила до конца. Было 11 трупов. Это были, и в этом нет никакого сомнения, царь со своей семьей и своими последними верными людьми. Некоторые чекисты и стражи в доме пришли сюда по приказанию Юровского. Они тащили завернутые трупы по одному на улицу, куда приехал транспортный автомобиль. Медведев, это один из 11 убийц, влез на грузовик и складывал там мертвых. Когда все лежали наверху, Якимов, один из охранников, принес еще маленькую собаку, которую великая княжна Анастасия несла с собой. Он ее взял за задние лапы и бросил мертвое животное к трупам. Далее Мейер рассказывает, как утром, после ночи убийства, он, доверенный международной бригаде при Уральском военном округе, с Александром Мёбиусом, это начальником революционного штаба Сибири, и Маклаванским, членом революционного штаба, ездили на место уничтожения тел расстрелянных. Мы ехали в северо-западном направлении через Верхний Иссетск, через две колеи железной дороги в густой лес. Уже при переезде через вторую колею мы натолкнулись на первый пост. Это были кавалеристы 2-го эскадрона, которые окружили кольцом место, где должно было происходить полное уничтожение царской семьи. В этой части леса должны были находиться 4 почти одинаковой величины сосны, которые население называло 4 брата. Немного на запад от дороги находились старые шахты, оставшиеся с тех пор, когда здесь еще разрабатывалась железная руда. Эту заброшенную часть леса выбрал Юровский для выполнения своей работы уничтожения. Когда мы приехали на нашей коляске, то горело несколько костров, вокруг которых сидели красногвардейцы. Голочекин, Белобородов, Войков и Юровский стояли в группе отдельно, недалеко от которой Ермаков спал около костра. Мертвые лежали еще завернутые в шинельное сукно на краю шахты. Чего все они еще ждали, было не совсем понятно. Во всяком случае, казалось, что все делается очень медленно. Только после того, как Мёбиус резкими словами начал торопить Юровского, появилось немного жизни в различных группах. Ермаков был разбужен, и он с Войковым начали разворачивать мертвых из шинельного сукна и их раздевать, причем они внимательно обыскивали одежду. Юровский положил свою фуражку на землю и туда складывал все драгоценности, которые находились у мертвых. Действительно, царица и дочери имели большое количество драгоценностей на теле. Они, наверное, надеялись с этими драгоценностями когда-нибудь еще убежать. Я стоял с Мёбиусом и Маклаванским приблизительно в 30 шагах от них. Все мертвые были раздеты, за исключением наследника, у которого они, должно быть, не предполагали найти никаких драгоценностей. Мы стояли до тех пор, пока не столкнули мертвых в шахту. После этого Мёбиус позвал нас, чтобы садиться в коляску. Заглянув в события тех кошмарных дней, мы перейдем к рассмотрению книг духовного содержания, принадлежавших царственным узникам. Однако мы упомянем лишь о той части книг, которые видел епископ Мефодий и которых писал. В действительности же этих книг было значительно больше, о чем подробно сказано в капитальном труде Алферова. Мы упоминаем о 6 книгах, из коих 2 первые принадлежали лично государыне Александре Федоровне, а 4 – великой княжне Татьяне Николаевне. Первая – «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, издание 1901 года, на ней собственноручная надпись «АФ», «ЦС», Царское село. Март 1906 год. Второе. О терпении скорбей. Учение святых отцов, собранное епископом Игнатием Брянчаниновым. Издание 1893 года с монограммой императрицы и надписью ее рукой. Петергоф, 1906 год. Третье. Правило молитвенное, готовящимся к святому причащению. На церковно-славянском языке, на книге монограмма великой княжны и надпись рукою государыни. Моей маленькой Татьяне от мама. 9 февраля 1912 года, Царское село. В книге несколько иконок. На одной из них святого Иоанна Воина надпись «Великой княгине Татьяне Николаевне, 1918 год». Четвертая книга. Автор Валуев. Сборник кратких благоговейных чтений на все дни года с монограммой Великой Княжны. Пятая книга. «Часа слов» с собственноручной надписью. Тобольск, 1917, 30 сентября. Последняя книга. «Благодеяние Богоматери роду христианскому через ее святые иконы». Без переплета, с трогательной надписью рукой императрицы на английском языке. «Моей дорогой Татьяне, от любящей ее старой мама, Тобольск, январь, 12-е, 1918-й». Эта книга – последний именинный подарок великой княжне от матери в Татьянин день. Ограничив себя главным образом рассмотрением этих книг, должен еще раз обратить внимание на тот факт, что эти книги были взяты в ссылку, что для них нашлось место, что они не были забыты. Если мы обратим внимание на даты, какими помечены обе книги, принадлежавшие государыне, 1906 год, то мы, вопреки самым разнообразным мнениям о государине и ее внутреннем мире, обогатимся свидетельством, что в течение последних 12 лет духовная жизнь государыни питалась от таких бесспорных и чистейших источников. В книгах сделано много подчеркиваний и заметок, дающих возможность понять то душевное состояние, которое владело читавшими их. Эти заметки позволяют судить о том внимании, с каким эти книги читались, о том, что именно искали читавшие и что из прочитанного наиболее отвечало их духовному настроению. Все места, отмеченные в этих книгах, не только говорят нам о духовном состоянии августейшей семьи, читаемую у епископа Мефодия, опубликовавшего этот материал, о их крепкой, глубокой вере, смирении, всепрощении и духовной бодрости, но и являются как бы их духовным завещанием и наставлением для тех, кто чтит память о них и о мученической их кончине. Да будут же слова, подчеркнутые ими и кровью их, засвидетельствованные нам на духовную пользу и вразумление. Перейдем к рассмотрению подчеркнутых мест в названных книгах, этих свидетелях духовного облика убиенных царских мучеников. Итак, выдержки и комментарии. Желающий быть подражателем Христу, чтобы при посредстве этого получить звание Сына Божия, рожденного Духом, прежде всего должен переносить благодушно и терпеливо все случающиеся с ним скорби, как-то телесные болезни, обиды и поругания от человеков и наветы от невидимых врагов, потому что по промыслу Божию распоряжающемуся всем премудро и со всей благой целью, такие испытания различными напастями попускаются душам, чтобы обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренне, зная, что без Бога ничего не случается с нами. И потому душе, желающей благоугодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и надеждою. Из Макария Великого. Надо сказать, что начиная с этого первого подчеркнутого места, нас не оставляет изумление перед той духовной высотой, на которую были способны царственные узники, и перед тем их согласием на переносимое ими, которое открывается нам при углублении в значение этих двух слов «попускаются душам». Что же именно Богом попускается? Попускаются скорби, как-то телесные болезни, обиды и поругания от человеков и наветы от невидимых врагов, которые нужно не просто переносить, но переносить благодушно и терпеливо. Для чего? Для того, чтобы обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренне. С этим соглашаются они, как с объяснением того, что происходит с ними и почему с ними это происходит. Они принимают это как попущенное Богом, их же ради пользы. С этим крестом соглашаются души читающих. Они покоряются боли Божией, потому что их сердцу дорога мысль о звании Сына Божия, получаемого человеком, по слову Макария Великого, через благодушное перенесение скорбей. И искушения и скорби, читаем мы, посылаются человеку к пользе его. Они доставляют душе опытность и крепость. Из преподобного Макария Великого. Божьи человеки должны приготовить себя к сражениям и борьбе. Юный воин великодушно переносит полученные раны и храбро отражает супостатов. Точно так и христиане должны мужественно переносить оскорбления и борьбу как внешние, так и внутренние. Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспеяние посредством терпения. Таков путь христианского жительства. Где Святый Дух, там, как тень за солнцем, последует гонение и борьба. Воззри на пророков, в которых действовал Дух Святый. Каким они подвергались гонениям? Воззри на Господа, который – путь и истина, и который претерпел гонение не от какого-либо чуждого народа, но от своего собственного племени. От преподобного Макария Великого. Вот и наше племя, зловеще настроенная толпа на вокзале в Екатеринбурге, настолько угрожающая, что власть имущие не высадили арестованных, а отвели поезд на соседний полустанок. Поведение караула. Во многих случаях это не только крайняя распоясанность поведения, не только хулиганство, но и проявление крайней аморальности, особенно тяжелой, конечно, для молодых девушек, царских дочерей. Вспомним, что когда их водили в уборную, а без конвоя они не могли туда ходить, то часто конвоир советовал им хорошенько рассмотреть изображенное там на стенках. Вспомните, что 24 часа в сутки двери всех пяти комнат верхнего этажа были открыты, и вся жизнь протекала на глазах всегда присутствовавших трех вооруженных стражей. Весь прочий состав караула мог являться в жилые комнаты, когда хотел. Одним из развлечений было ходить смотреть, как ели члены царской семьи за грубым, непокрытым скатертью столом. Во время этих обедов, присылаемых из горсовета, изощрялся некто Авдеев, бывший ссыльный и нынешний комендант. Он не иначе называл государя, как Николай Кровавый. Во время обедов он нередко приходил, кинулся к миске, сознательно задевал рукавом лицо государя и говорил: «Ты уже достаточно наелся». Утешителем в перенесении всего этого были опять те же книги. Мы должны мужественно переносить ради Господа все, подобно храбрым воинам, не отрицаясь, и умереть за нашего царя. Из преподобного Макария Великого. Очевидно, за Христа наносятся нам эти скорби супостатом. Нам заповедано взять крест наш и последовать Христу, что значит быть постоянно готовым к смерти. Если будем в таком расположении и настроении духа, то, как сказано, будем переносить с великим удобством всякую скорбь, и внутреннюю, и находящую извне. Говорящие, что любят Господа, пусть докажут справедливость своих слов не только великодушным терпением всех случающихся скорбей, но и терпением охотным, с любовью, ради надежды, отложенной в Господе. Из преподобного Макария Великого. Господь повелел искать правды Божией. Эта правда – мать любви. Невозможно спастись иначе, как через ближнего. «Отпущайте», – заповедал Господь, – «и отпустится вам». В этом заключается духовный закон. Итак, исполнение закона заключается в прощении обид. Исполняющий закон духовно и по мере исполнения делающиеся причастниками благодати любили не только благодетельствовавших, но и поношающих их и гонящих, ожидая получить любовь по воздаянии добродетели. Добродетель их состояла не только в том, что они простили нанесенные им обиды, но и в благотворении душам обидчиков, молясь за них Богу, как за те орудия, при посредстве которых они получат блаженство, по свидетельству Писания. «Блаженни есте, когда поносят вас и ждянут вас» преподобного Макария Великого. И чувство царственных страдальцев обращается покаянно на себя. «Исследуй свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет окраден твой духовный подвиг. Всматривайся в окончательные последствия всякой скорби, и найдешь, что оно заключается в истреблении греха» из преподобного Марка Подвижника. «Живая вера – крепкий столб. Христос для верующего в Него такую верою – все» из преподобного Марка Подвижника. Страдать ради Христа, за Христа принимать скорби, взирать на Господа, который терпел, любовь свою к Господу доказывать великодушным терпением, словом, на всех путях и во всех обстоятельствах исповедовать один источник силы – Христа. Но тут же, около, ощущается и противоположение Христу – супостат. Будь он в облике распропагандированного парня, солдата или того, который им командовал и его разлагал, не это важно. Важно, что нужно претерпевать все и претерпевать мужественно, если хочешь осуществить в жизни заповеди Христовы. Но мало и этого. Мало терпеть, мало прощать, нужно еще благотворить душам обидчиков, молясь за них Богу, как за те орудия, при посредстве которых и на это соглашались в сердце своем царственные узники, принимали как свое христианское дело, как свой путь. Так чувствовать могли только те, для кого слова «живая вера, крепкий столб» не только переживания, но опыт, опыт собственной жизни. Те, для кого Христос подлинно – все.